Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами радиостанция «Говорит Москва», на радиостанции «Говорит Москва» радиожурнал «Друзья Сибры», а на радиожурнале «Друзья Сибры» его ведущий Владимир Мамонтов. На тот момент, когда мы пишем программу, главное событие в мире – это интервью Владимира Владимировича Путина Такеру Карлсону, и когда вот мы пишем конкретно, то мы еще не можем его прочитать, оно еще не было опубликовано, но уже было главным мировым событием. Поэтому, мне кажется, это достаточный повод, чтобы нам с Вадимом Францевичем Гигиным, сопредседателем сообщества журналистов России и Белоруссии, известным журналистом, философом, общественным деятелем, Вадимом Францевичем Гигиным, который возглавляет общество знания Белоруссии, белорусскую библиотеку государственную, великолепную, это дело обсудить. Самое забавное, что мы узнаем в интервью чуть попозже, что было в самом интервью, да? Но и без этого самого факта интервью история настолько получилась яркая, столько там просмотров, всего 80 миллионов просмотров уже к моменту нашего с вами разговора, и только анонса этого интервью в интернете. Что это такое и с чем его едят, и это возрождение журналистики или нет?
Да, добрый день, Владимир Константинович, добрый день, уважаемые наши слушатели. Ну, на самом деле, первое, это очень грамотное, которое должно войти в учебники, как один из самых ярких примеров продвижения медиапродукта. То есть вся вот эта, я бы сказал, интрига по поводу возьмет, не возьмет интервью, затем введение очень грамотное и очень вовремя того, как американские власти противодействовали этому интервью, то, что Такер рассказывал. Его появление в магазинах, в Большом театре.
В Большом театре, да, красиво.
И даже тот спектакль, который он смотрел. Да. То есть вот этот весь предпродакшн, то, что называется, это один из самых ярких примеров очень грамотного медиамаркетинга, продвижения продуктов. Просто потрясающий. Убежден так же, как будет и само интервью, и уже то, что называется постпродакшн. Это реакция или то послевкусие, которое пройдет. Это просто энциклопедия, хрестоматия, это надо вписывать грамотно, профессионально, очень четко, потрясающая работа этой команды. Второе, это феномен самого Такера Карлсона, который является, с одной стороны, частью так называемой идеологической гражданской войны, которая идет в США, а она есть, и с этим уже даже сами американцы не спорят, то есть противостояние консерваторов и ультраконсерваторов, с одной стороны, которые в основном ассоциируются с республиканской партией, но не только. А с другой стороны, это либералы и ультранеолибералы такого левацкого толка, которые ассоциируются с демократической партией. Такого противостояния идеологического Соединенных Штатов не было даже в 60-е годы 20 века, когда шла борьба с сегрегацией, вьетнамская война и так далее. Мы можем только сравнить атмосфера, которую мы знаем по книгам, по воспоминаниям, накануне гражданской войны в США происходило. В этой связи Такер Карлсон, безусловно, является не только журналистом, но и идеологом, лидером общественного мнения, потому что сейчас, как никогда, журналист — это больше, чем журналист. И то, что он сумел как бы создать из себя СМИ само по себе, то есть Такер, он его как бы с одной стороны убрали средства массовой информации под давлением значительным американских властей, определенных бизнес-кругов, а с другой стороны он сумел создать свое такое средство массовой информации на своем имени, что само по себе тоже является не уникальным, кстати говоря, не уникальным, но очень ярким примером нового качества журналистики. Еще очень важный момент, вот когда мы говорим, а как такое интервью стало возможно, что меняется в Америке, ну, во-первых, да, Америка — это олигархическая республика, Америка, где манипулируется информация, общественное мнение, но все-таки эта манипуляция предполагает определенную долю свободы. Из этой доли свободы вся эта манипуляция просто рухнет. И там периодически появляются такие персонажи, как Трамп, как Такер Карлсон, наверняка мы их можем вспомнить и в предшествующие времена.
Ну, какой-нибудь Илон Маск такой же, да.
Ну, не хочу Такера Карлсона сказать, но Мартин Лютер Кинг, в конце концов.
Да, в конце концов, да, да, да.
Всегда эти люди, которые идут вопреки некой системе, вопреки некому мейнстриму, они очень сильно рискуют. Они рискуют, в том числе, и жизнью. Это нужно понимать. И Такер Карлсон говорил о том, что ему идут большие угрозы, и с ним, на самом деле, в Америке большая команда охраны. То есть не надо думать, что это человеку просто обычный журналист, который, как вот в Москве, он ходит в Ашан, и также он ходит в Америке. Ничего подобного. Это человек, который сталкивается постоянно с очень большими рисками в связи со своей позицией. Но эта позиция и формирует этот феномен Такера Карлсона, который, ну, это его судьба. Это его судьба. Но, с другой стороны, почему данное интервью появилось здесь и сейчас? Это тоже очень грамотная расстановка акцентов. Наверняка он мог взять это интервью и, не знаю, в мае 22-го года, а может быть и не мог. Он тогда на Fox News еще работал, да?
Да.
Он мог его взять сразу после, того, как его уволили в апреле 23-го года с Fox News, в мае 23-го. Но, опять-таки, тогда бы оно не попадало в те некие общественные ожидания, настроения, которые есть сейчас. А чем они характеризуются? Это усталость от украинской тематики, усталость от военной истерии, которой охвачен Запад в принципе. И мы видим, что даже та пропагандистская кампания, которая была развернута вот последние недели после провала украинского контрнаступа с целью мобилизовать западное общество, не работает. Мы видим, как происходит уже не просто развенчание образа Зеленского, а демонизация Зеленского. Зеленский, который еще каких-то там 2 года назад, 1.5 года назад воспринимался как абсолютно такой рыцарь, защитник западных ценностей, стоящих на некоем восточном форпосте, уже не то, что так не ассоциируется, а те публикации, которые идут, они его топят, уничтожают и превращают в одну из самых презираемых фигур в общественном мнении, и причем это затрагивает и украинское общественное мнение. И в этой связи Владимир Путин, он лидер некой вообще альтернативной парадигмы вот тому безумию, которое охватывает западный мир, а Такер Карлсон как раз-таки является лидером общественного мнения для десятков миллионов, может быть, сотен миллионов представителей американского и европейского общества, которые считают, что их мир на самом деле в хаосе, безумные политики, захватившие власть, ведут их страны не туда. И в этой связи Владимир Путин, так же, как, наверное, и Си Цзиньпин, ну, нашего президента Александра Лукашенко, возможно, они меньше знают, он представляет некую альтернативу.
Безусловно.
Внутри этого мира есть люди, такие как Виктор Орбан. И он взял интервью с Виктором Орбаном, мы помним, оно наделало много шума в сентябре, и Орбан был очень откровенен. Есть Илон Маск. Есть еще какие-то люди, но я их не хочу называть партизанами или подпольщиками, они не подпольщики, но это те, кто пытается вот в этом западном мире проводить свою линию. И Орбан был достаточно откровенен, он говорит, я делаю то, что могу, но я лидер маленькой страны. Да, вот Владимир Путин лидер большой страны, которая бросила вызов этому западному миру. Здесь очень точно воспользовался ситуацией, его пытаются обвинять в госизмене, пытаются, он говорит, подождите, ребят, но вы же говорите, что Америка не ведет войну. Раз Америка не ведет войну с Россией, почему я не могу взять интервью у лидера России?
Вот именно.
И вот он пользуется некой такой даже отчасти не только медийной или политической, но юридической эквилибристикой. К нему не за что привязаться.
Да.
Но то, как это интервью позиционировано, и то, что собой представляет Владимир Путин для не только западного мира, а для мира в целом, сам феномен этого интервью очень важен. Мы с вами действительно записываемся, когда еще не знаем, о чем идет речь.
Ну, мы догадываемся.
Это удивительный фактор, когда... Но даже без того... Даже вот если бы мы не догадывались, даже без самого этого интервью...
Да, это потрясающе.
Новость о его появлении стала новостью номер один в мире.
Это потрясающе. Да, это правда.
Новостью номер один
это правда.
Стало просто само появление этого интервью. И вы не зря подчеркнули, что анонс набрал уже больше 80 миллионов, наверняка еще, возможно, больше.
Да наберет, конечно.
Это показывает, и это уже само по себе показывает, значение Владимира Путина, России для нынешнего мира. Вот вся попытка не извести Россию до какой-то там бензоколонки, глупой страны, которая посмела, не имея на это оснований, Путина как какого-то безумца, который мог спокойно вписаться в этот контекст Запада, и все бы у него было хорошо, он пошел против всех, оказалось, что эта пропаганда, мягко говоря, работает не на всех.
Угу.
А уж что выйдет в интервью, я убежден, оно разойдется на множество цитат и окончательно зафиксирует за Владимиром Путиным статус не просто политического деятеля, а идеолога нового мира, который возникает на наших глазах. Если угодно, все предыдущие интервью Такера, которые он брал с апреля 23-го года, ну, скорее, с мая, когда он начал
самостоятельную карьеру,
сильным из которых было интервью с Виктором Орбаном, это было как бы предисловие вот к этому самому значительному медийному шагу во всей очень яркой, интересной карьере Такера Карлсона.
Здорово. Вадим Францевич, ну что, будем ждать, почитаем, что-то угадаем, что-то, видимо, там появится то, чего мы не знали, безусловно. Но, наверное, будет и та часть, которую мы знали или там догадывались и так далее, да? Но я с вами совершенно согласен. Вот это терпение и спокойствие, с которым в трудные минуты, в трудную часть своей жизни большой политический деятель сталкивается, я сейчас Владимира Владимировича имею в виду, сталкивается, и у него всегда есть шанс... Вот пойти плыть по течению, пойти в мейнстриме и тихонечко, значит, след в келеватор кому-то встроиться и так далее. Оказывается, нет. Оказывается, эти трудности, оказывается, эти сложности, оказывается, это некомфортность нынешней его жизни, положения России, Белоруссии, в каком-то смысле других наших союзников или там стран, которые не желают плыть в келеваторе за американским авианосцем. Вот это, оказывается, находит, нехорошее слово, спрос, да, в хорошем смысле отзыв, отклик в мозгах и сердцах.
Да, отзыв,
вот это важно, да? Вот это очень важно. И вот это мы сейчас уже видим, еще не читавши с вами текста. Но наш политический опыт нам подсказывает, текст будет ярким, и недолго нам ждать осталось. В ночь, в пятницу, мы это дело почитаем с вами с большим интересом. Вадим Францевич, спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо, всего доброго.
Белорусские новины. В Беларуси начнут разработку платформы цифрового рубля. Цифровой белорусский рубль будут вводить в 3 этапа. В этом году будет разработана платформа цифрового рубля. Полноценное ее внедрение планируется в 2026 году. Это следует из опубликованной Нацбанком концепции цифрового белорусского рубля и содержащейся в ней дорожной карты. Заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечец ранее отмечал, что ключевая цель проекта по введению цифрового белорусского рубля – повысить доступность трансграничных платежей с контрагентами из стран-партнеров.
Вот эту новость про цифровой рубль я попросил прокомментировать Андрея Евгеньевича Кривошеева. Он председатель правления Белорусского союза журналистов, он руководитель большого холдинга разнообразнейшего «Вечернего Минска». Там и радио, там и газета, там и интернет, и все, что хотите, и так далее. И что самое интересное, когда я стал к нему подкатывать, давай прокомментируешь цифровой рубль, а он говорит, ну я же не экономист. Ну хотя, говорит, ты же, я недавно тоже интересовался этим вопросом, тут я его и поймал. А, ну так вот, интересовался у серьезных людей тоже и так далее. То есть он такой настоящий журналист, который отвечает на любой вопрос, но подготовившись. Я знаю, у нас рояль в кустах, Андрей Евгеньевич подготовился. И, Андрей Евгеньевич, расскажите нам про цифровой рубль. И вот просто вы как человек, который посматривает всегда вот в какую сторону, нам этого глубоко понятно. А что нам с этого будет? А какая нам от этого выгода? Какая польза? Вот расскажите, прокомментируйте. Потому что даже в России, даже, наверное, на какой-нибудь Силиконовой долине не все еще знают, что такое цифровой рубль, а в Беларуси уже.
Ну, на самом деле, это для России и для вообще таких передовых стран в финансовом смысле, это далеко не новинка.
Ну да, конечно.
Я просто коротко поясню, чем этот цифровой рубль отличается. Я действительно не великий специалист в экономике и финансах. Вот, просто мне так повезло, что в Академии управления белорусской я учусь совместно как раз на магистратуре совместно с одним из разработчиков программы цифрового рубля, который является сотрудником высокопоставленным Национального банка. А-а-а. И вот он нам для такой, значит, профориентации делал доклад как раз на том этапе, когда эта ситуация, цифровой рубль еще обсуждался. Главный смысл в том, что это не совсем биткоины, конечно, и всякие прочие электронные валюты, хотя бы потому, что выпускает их государство, и они соответствующим образом государством защищены. Во-вторых, конечно, они ни в какое свободное плавание не отрываются, то есть через них нельзя будет совершать там криминальные криминальные сделки, они и торговать их вчера по 10, а завтра по 100. Так тоже не получится. Цифровой рубль, по сути, это такой аналог и нашей бумажной, и привычной электронной, которая вот на карточках у нас на банковских, находится в валюте. Просто для этого нужно открыть специальный цифровой счет, и там он может быть и зарплатным, и незарплатным, и определенную сумму уводить вот в такую стопроцентную цифру. Чем он еще хорош? Это абсолютная безопасность. То есть любой цифровой рубль, выпущенный, гарантированный Нацбанком Беларуси, или конгломератом банков, как это, допустим, есть там в Китае, в России, в других странах, он имеет абсолютную прослеживаемость. То есть вы в любой момент времени, и эмитент, или вы как владелец, будете знать, какой путь этот рублик прошел. Допустим, вы им оплатили такси, таксист расплатился этим за жилищно-коммунальные услуги, жилищно-коммунальные услуги перечислили в бюджет, значит, города Минска или замечательного города Москвы, оттуда он попал на строительство дороги, и вот Нацбанк, те, кто выпустили этот рубль, всю эту цепочку будет прослеживать от начала до конца по каждому конкретному рублю. Ну и плюс это очень удобно, поскольку эти цифровые рубли не наши, не российские, они никак не завязаны на все эти буржуйские системы счетов, и их нельзя подвести под санкции, заблокировать, ну только если вот совсем уже варварским методом вырубить нам электричество. Поэтому с этой точки зрения, как защита белорусско-российской союзной торговли, это, конечно, явление очень и очень позитивное, мы его приветствуем. Если белорусский цифровой рубль будет защищен не хуже, а это обещают разработчики, чем реальные белорусские рубли и российские рубли, я думаю, что всем владельцам этих цифровых наших валют будет удобно, комфортно и все понравится. Ну, а государству я уже объяснил, почему это нравится. Да. Потому что, опять же, защищено, свое и вот абсолютная
прослеживаемость. Отслеживание, да. Андрей Евгеньевич, смотрите, давайте, вот раз уж такая у нас пошла, значит, история на разные вы у нас, я вас представил как человека, который на любые вопросы отвечает, но только если знает, отвечает. Если не знает, так и говорит, не знаю, пойду учиться. Смотрите, теперь вы точно про это знаете, про это про туризм, это про то, как люди должны путешествовать, как мы должны приезжать в Беларусь, россияне, и как россияне должны путешествовать. Вы очень любите по России путешествовать, у вас друзей миллион в России. И вот там сейчас новостишка одна прозвучит. Прямо вот мы ее сейчас прямо прочитаем. А потом вы уже прокомментируете ее, хорошо?
Пожалуйста.
Белорусские новины.
Беларусь планирует открыть авиасообщение еще с десятком регионов России. Об этом говорится в сообщении белорусского посольства в телеграм-канале. Стороны постоянно работают над расширением региональных перевозок. За 2022 и начало 2023 года было открыто прямое авиасообщение из Минска с Калугой, Нижним Новгородом, Пермью, Уфой, Череповцом и другими городами. Также растет пассажиропоток на железнодорожном транспорте.
Вот такая новость. Что скажете?
Отличная новость. А вы давно про это знаете. Не только я и мои коллеги из Белорусского союза журналистов, но и наше сообщество «Славные друзья Сибры» всегда выступали за максимальное количество личных человеческих контактов, обмена туристических, рабочих, служебных, каких угодно поездок и командировок между Белоруссией и Россией. И действительно знаковая вещь. И даже вот, казалось бы, ну что там пересадка в Москве, в нашем любимом городе. Но нет, когда появляются прямые рейсы, и экономисты не дадут здесь соврать, и те, кто считает, значит, сектор туристических услуг, все это начинает бурно расти и развиваться. И да, у нас обширные связи Минска с регионами Российской Федерации, но самое главное и самое замечательное, что уже и наши регионы начинают выстраивать прямое авиасообщение. Вот буквально вдогонку к вашей новости что Гомель, наш областной, крупный очень центр, выстроил прямое авиасообщение без Минска и Москвы с северной столицей Российской Федерации, прекраснейшим городом на Неве, Санкт-Петербургом. И теперь даже увеличивает количество рейсов, что говорит о том, что востребован этот перелет, и петербуржцы, и белорусы хотят друг другу летать и получать от этого удовольствие. И да. таких примеров десятки и сотни, поэтому это самая позитивная, одна из самых позитивных новостей, потому что она сама по себе поддерживает и туризм, и экономику, и взаимодействие журналистских наших союзов, ассоциаций, просто главных редакторов. Да и вообще, ничто так не сшивает наше союзное пространство, как вот эта народная дипломатия, обмен визитами и личное общение.
И личное общение, абсолютно согласен. Ну что, вот мы тут с Андреем Евгеньевичем поговорили, и вы поняли, какие у нас тесные связи у друзей Сибров, у журналистов, но они и на уровне союзного государства ведь тоже же есть, мы же тут не первооткрыватели, есть союзные СМИ такие, и они свою задачу, по-моему, хорошо выполняют. В частности, есть газета «Союзная Овечья». Так она устроена. Она довольно тиражная. Почему? Потому что она выходит в прикладку к тиражным газетам в России и в Белоруссии. В Белоруссии это издательский дом «Беларусь сегодня», «Народная газета» такая есть в этом издательском доме «Народная газета». Вот в качестве приложения там есть вот это «Союзная Вече». А у нас она к «Комсомольской правде» прикладывается. Это уже залог хорошего тиража для такой газеты. «Союзная Вече» – это газета, она поименована и титулована как газета Парламентского собрания Союзного государства России и Беларусь. Вот это тоже очень важно. И тематика такая соответствующая. И они хорошо не только бумагу выпускают, конечно же, они выпускают интернет-версию, потому что у них есть YouTube-канал. И на YouTube-канале эти добрые люди решили, что она сделает программу, которая будет называться «Говорят мужчины». На роль мужчин с белорусской и с российской стороны избрали с белорусской стороны Геннадия Брониславовича Давыдько, депутата, руководителя комиссии тамошнего парламента по информации и по медиа в том числе, актера, режиссера, публициста, журналиста, очень известного человека. Геннадий Брониславович Давыдько будет с белорусской стороны и уже есть. А ваш покорный слуга решили, что я буду вот с российской стороны. Как буду соответствовать, как могу. И мы с ним пишем уже такие программы. Уже вторая программа такая пойдет. И о чем мы там с ним говорим? Да обо всем. О политике, о житейских каких-то делах, о том, как нам жить с совместной жизнью с Беларусью. Ну, все. Очень все это близко к тематике радиожурнала «Друзья Сибры». И вы посмотрите, поглядите. Значит, что там такое на YouTube-канале, на «Союзном Вече», если вам это интересно. Разок посмотрите, может, привлечетесь к этому истории. Это нам, радиожурнал «Друзья Сибры», не чужая история. Мы с Геннадием Брониславовичем очень стараемся. И вообще, на самом деле, очень верим, что вам кое-что из того, что мы скажем, понравится. И, для примера, вам кусочек из этой программы.
А вот некоторые уехали из страны, из России, из Беларуси. А некоторые смылись. А некоторые так ловко смылись, что источник существования оставили у себя в России. Я сейчас вот к чему хочу перейти. Тут у нас такая история. Спикер Госдумы, председатель парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин, он вот как интересно, значит, тут сказал. Дело в том, что у нас принят закон о негодяях, он его так назвал. Закон предусматривает, что вот эти ребята, которые решили, выбрали себе другую родину, временно они выбрали или навсегда, желательно, чтобы навсегда, на мой взгляд, я, может, жестковат тут, тут меня критиковали за излишнюю жесткость, ну ладно. Но я думаю так, он призван к конфискации имущества, лишение почетных званий даже, если словом и делом ты вредишь своей стране, а также за публичные оскорбления и дискредитацию армии. Вот что сказал Володин, я его процитирую. «Неоднократно обсуждали мы с вами этот вопрос, абсолютное большинство выступает за необходимость наказания предателей, которые из-за рубежа льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО, поддерживают и финансируют нацистский киевский режим», сказал Володин. «Кто-то упадет в обморок. Боже, что же такое творится? Пришли какие времена?» А я скажу так, если ты сам не понимаешь, как меняются времена, если там, если для тебя есть еще какая-то возможность здесь уехать и ждать, пока твоя страна, твоя родина, значит, она уже не твоя родина, не твоя страна. Давай по-честному, если это тебе, что ты ждешь, что она снова станет служанкой, рабой, а ты будешь тут скакать и говорить, вот вы же знаете, ведь я был прав, все равно победа за нами. Если ты на это рассчитываешь, так этого не будет.
Владимир Константинович, тема очень сложная. Вообще, тема иммиграции, там, духовной, политической, экономической, какой угодно, да, она всегда тяжелая, потому что, ну, и много, и литература знаменитая русская, иммигрантская, про это пишет, про страдания внутренние, духовные, душевные. А человек, который покидает родину по ряду причин, это всегда плохо, это всегда трагедия. Это так. Теперь я хочу честно признаться, мне очень нравилась проза Акунина. Да? Хочу признаться, мне безумно нравились, да и нравятся тексты Макаревича, да, и вообще его творчество. Но для меня все просто. Я люблю упрощать, чтобы уж не усложнять. Эти люди умерли. Угу. А появились другие люди в их, ну, постаревших оболочках телесных, да, мерзкие, ненавидящие страну тех людей, благодаря которым, собственно говоря, для которых они творили, писали. То, что диссидентствующие очень сильные настроения всегда были в творческой интеллигенции, и любить родину было моветоном, как бы так. В принципе, большинство режиссеров советской школы, хороших, крепких, у них внутри сидела такая, знаете, народ быдло, власть говно. Да? Mm-hmm. И вот про это можно было ставить фильмы, спектакли. Собственно говоря, сейчас и продолжается такая стезя.
На этом первая часть программы у нас заканчивается. Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва», а потом мы вернемся и снова перейдем на тематику «Россия-Беларусь».
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
Ну, еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вторая половина радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» и ведущий радиожурнала, я Владимир Мамонтов. И мы продолжаем рассказывать о интересных событиях в России, Белоруссии. И, самое главное, это совместно интересные нам события. На том стоим. На связи у нас Виктор Николаевич Литовкин, известный корреспондент военный, обозреватель, эксперт. Он, на самом деле, это не только военный эксперт, а он как бы широко такой военно-международный, скажем так. Вот этот аспект он очень хорошо и тонко понимает. Мы с ним договорились до программы, что поговорим мы с ним о ситуации, которая складывается сейчас вокруг ядерных вооружений. Знаете, вот еще некоторое время тому назад слова «над нами угроза ядерной войны» воспринимались, в общем, достаточно серьезным стопором, холодным душем и так далее. Сейчас как-то, ну да, угроза, ну вот угроза. Да. То ли привыкли к этой угрозе, и она уже так остро не ощущается, то ли действительно само ядерное оружие претерпело определенные изменения и под видом ограниченного использования, незначительного использования, тактического и так далее, и так далее – оно так и приблизилось, на самом деле, к нам поближе, если честно, и внедрилось в сознание вот таким, таким неизбежным, неизбежным, возможно, злом. Если раньше это было, мы всегда это воспринимали как такая штука, которая гарантирует нам здравомыслие политическое. Теперь вот мы внезапно слышим, там англичане внезапно сделали заявление, что Третья мировая война типа обязательно будет, а заодно мы ядерное оружие американское на свою территорию запустим. Как нам на это реагировать? Что нам с этим делать? У нас, по-моему, выхода большого-то не будет, как совершенствоваться и в этом направлении тоже. Вот на эту не слишком, может быть, веселую, но очень насущную тему мы и хотим поговорить с Виктором Николаевичем Литовкиным, военным корреспондентом, специалистом, журналистом-международником, известенцем давним и вообще хорошо нам известным другом и сябром.
Является ли ядерное оружие оружием поле боя или оружием сдерживания? Но многим в Соединенных Штатах хотелось бы превратить ядерное оружие в оружие поля боя. Но почему так? Ну, потому что стратегическое ядерное оружие содержать, создавать, обслуживать очень дорого. И в Соединенных Штатах считают, что вот стратегическое оружие, которое у них есть, оно не используется, но и оно бесполезное. Почему? Потому что Соединенные Штаты никто... Все боятся и так, и без ядерного оружия, и можно было бы его сократить. Может быть, это одна из причин, почему за последние годы Соединенные Штаты не развивали свое стратегическое ядерное оружие. Ну, во-первых, у них ракеты «Минитмен» или «Трайдент» с боеголовками были достаточно хороши. Они не требовали модернизации, они твердотопливные были, а они даже позакрывали некоторые заводы по производству ядерного топлива и ядерных боеголовок, и даже атомные электростанции свои в основном обеспечивали российским низкообогащенным ураном. Угу. Но, тем не менее, Ведь ядерное оружие тактическое американцы развивали, и они до сих пор его используют в виде устрашения для многих стран. В том числе и пытаются этим тактическим ядерным оружием пугать Европу, пугать Россию, пугать Белоруссию. Угу. Ну, например, они обещают сейчас развернуть в Великобритании базу для хранения своих атомных бомб свободного падения Б-61 12-й модели. Вот. Такие базы уже у них есть в 6 странах мира. Это в Нидерландах, в Бельгии, в Италии, в Германии, в Турции и в Греции они завершили. Для чего эти базы? Вот это бомба Б-61, которую можно прикреплять европейским самолетам. Не только к самолету, известному в последнее время широко, F-16 или F-22, но и к европейским Торнадо, к европейским Еврофайтер, даже к Миражам французским можно это прикреплять. Тем более, что американцы подготовили аппаратуру для того, чтобы эти бомбы были прикреплены к этим самолетам. Они натренировали летчиков этих стран, которые могут применять это ядерное оружие. И более того, в нарушение договора о нераспространении ядерного оружия они организовали НАТО комитет по ядерному планированию, где все страны НАТО участвуют, кроме Франции. Франция не участвует в этом еще со времен Деголя, в этом комитете. Все страны, даже Албания, участвуют в планировании ядерных ударов. Ну, вы сами понимаете, по кому они собираются ядерные удары наносить.
Да, понятно.
Вот, по России. Поэтому, безусловно, нам надо тоже развивать свое ядерное оружие и сдерживать эти агрессивные устремления. Ну, мы знаем, что мы ставим на боевое дежурство стратегические ракеты. Вот у нас «Сармат» недавно поставлен на боевое дежурство, самая мощная ракета в мире, которая может летать на дальность свыше 16 тысяч километров даже через Южный полюс, где у американцев нет системы ПРО на территории Соединенных Штатов, и 10 боеголовок забрасывать. Ракета весит 200 с лишним тонн. У нас есть гиперзвуковой блок «Авангард». В Оренбургской области стоят 4 такие ракеты, которые остановить нельзя. Этот гиперзвуковой блок, он летает со скоростью 27 махов, или 27 скоростей звука. Тем более может маневрировать на траектории полета, и перехватить его невозможно, и даже увидеть его невозможно. Но мы также развиваем и тактическое ядерное оружие. И, кстати, тактическое ядерное оружие, у нас самолеты тоже имеют бомбы, имеют ракеты, наши самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22, М-3М. Вот, и мы даже поделились своим ядерным оружием с Белоруссией, потому что поляки настойчиво требуют от американцев, чтобы на их территории разместили ядерное оружие. Вот, и вообще Польша превращается в милитаризированный хаб Соединенных Штатов. Там американская танковая дивизия, американские системы противоракетной обороны. В общем, все, что только можно, поляки уже себе поставили и нацелили их на границу Белоруссии. Поэтому Белоруссии, безусловно, нужно ядерное оружие для сдерживания возможной агрессии. Планов, да. Правда, это ядерное оружие принадлежит России, но в Белоруссии есть возможность применить это ядерное оружие, конечно, вместе с Россией. И на территории Беларуси даже поставлена бригада оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», у которой есть ядерная боеголовка. Так что и надежно защищена и граница Беларуси. В этом смысле ядерное оружие здесь, в России, играет роль сдерживающего фактора. Никогда Россия ни в одной своей доктрине не писала, не записывала, что ядерное оружие можно применить предварительно, да, вот.
Превентивно, да, превентивно, да.
Записан военную доктрину и в основе применения ядерного оружия, которое подписал президент Путин. И там четко записано, если на Россию или на ее союзников нападет государство или коалиция государств, обладающие ядерным оружием, то мы можем применить свое ядерное оружие.
Да.
В американских доктринах как бы нет ответно-встречного удара. У них только первый удар записан. Они готовы применить это ядерное оружие первыми. Но, тем не менее, ядерное оружие после Хиросимы и Нагасаки они нигде не применяли. Даже когда терпели огромные поражения. Ну вот Вьетнам, например, пример, да, где они потерпели чудовищные поражения, потеряли 58 с лишним тысяч своих солдат и офицеров. Это самые большие потери. Даже во Второй мировой войне у них таких потерь не было. Вот в Сомали они не применяли ядерное оружие, хотя там тоже потерпели поражение. Ну, в Афганистане не применяли ядерное оружие. Почему? Возникает вопрос, несмотря на то, что они делают заявление о возможности применения ядерного оружия на поле боя, у них есть такая возможность, но они не применяют его по одной простой причине. Во-первых, стоит им применить ядерное оружие, и оно, ядерное оружие тут же расползется по миру. То есть применят американцы ядерное оружие, будет ядерное оружие тут же у Ирана, будет у Египта, будет у Южной Кореи, будет у Японии, будет у Южной Африканского государства, будет у Бразилии. Ну и много какие страны будут обладать ядерным оружием. А если ядерное оружие расползется по миру, то оно будет и террористических таких группировок, как ИГИЛ. Конечно. Я не исключаю, что у хусидов завтра появится ядерное оружие, если американцы начнут его грозить. И тогда Красное море или Персидский залив, ну, для американцев будет начисто закрыт, поэтому американцы при всей своей агрессивности тоже понимают, что с ядерным оружием можно размахивать на словах, но применять его, конечно, не надо торопиться, но на всякий случай, по принципу, а вдруг они его должны иметь. Так же, как и мы, имеем это ядерное оружие, но для нас это чистое оружие сдерживания.
Виктор Николаевич, спасибо вам за исчерпывающий комментарий. Будем и дальше следить за развитием событий, а я даю вам слово, что буду вам звонить, и в трудных случаях, когда мы тут не поймем что-нибудь с радиослушателями, буду к вам приходить как к эксперту и большому знатоку, и умеющему выбирать точные формулировки. Так уж получилось, что у нас в этом выпуске радиожурнала «Друзья Сибры» мы рассказываем все о наших действительно друзьях, сибрах, и разных родственных душах, и родственных коллективах. В частности, нечего скрывать, телеканал «Белрос» – один из вполне родственных нам и дружеских коллективов. Так вот, «Белрос» сейчас взялся модернизироваться. У них там всякие новинки появились. Я решил поговорить с Николаем Александровичем Ефимовичем, который этот канал возглавляет, и спросить у него, какие там у него новинки неожиданные такие, и что, и почему теперь у них такая современная и не просто оболочка, хотел сказать оболочка. Это даже не оболочка, а такие современные подходы внезапно я там увидел. Это очень интересно.
Скажу так, мы живем сейчас как никогда интересно. С этого года, прямо с января, сразу после новогодних каникул, мы запустили полностью обновленное информационное вещание. Что такое информационное вещание на канале «Белрос»? Это теперь новости каждый час, причем обновленные. Они так и называются — «Новости союзного государства». Они делаются совершенно по-другому, стильно, современно. Плюс совершенно другая графика, другой стиль. Все в том духе, в том стиле, который требует нынешнее время. При этом хочу сказать, что они сразу идут в Телеграм, в соцсети, выставляются в YouTube, и не требуется никакого времени, там, скажем, на какую-то адаптацию и так далее, тому подобное. Нам в этом помогает и нашим партнерам выступает известная медийная компания «Меркатор», которая, кстати, запускала канал «Москва-24», работает с такими каналами известными, как «Россия-24», «Россия», РБК и многие другие. Хочу в качестве примера также привести такой факт, что именно коллеги делали и оформляли программу «Москва, Кремль, Путин». Поэтому с нами они работают вот уже больше месяца. Нам очень вместе интересно, глаза горят, и мы по-настоящему делаем настоящие союзные новости, короткие, лаконичные, яркие. яркие. Более того, в духе времени хочу сказать, что мы начали использовать даже искусственный интеллект. Нам это очень нравится. Мы сначала попробовали, скажем так, поиграться с этой современной игрушкой в соцсетях. Очень все креативно и красиво выглядело. И вот сейчас мы, собственно говоря, с участием искусственного интеллекта готовим новости союзного государства. Каждый час, повторяю, они теперь у нас выходят. Несколько раз в день оригинальные выпуски. Дальше идет ротация с обновлением. То есть мы имеем возможность ежечасно вносить какие-то изменения, оперативно откликаться на любые информационные события. Если есть в этом необходимость, то и целые моновыпуски. Например, когда было заседание Высшего Госсовета Союзного государства в Петербурге, мы обновляли почти постоянно, чтобы успевать за новостной лентой. Но не только новости у нас ныне новые и современные. Мы также запустили новые итоговые общественно-политические программы. Как известно, у нас их две – российская и белорусская, чтобы полностью и детально по всем параметрам отражать, скажем так, события российской стороны, события в Беларуси, и ничего от нас бы не ускользало. Российская итоговая программа сейчас называется «Неделя союзного государства». Она такая очень современная. Также с помощью наших партнеров с Меркатора мы ее совершенно по-другому оформили. У нас даже есть такое новшество. Мы вот как раз... Я уже говорил о том, что во время заседания Высшего Госсовета России и Беларуси мы, собственно, новостная лента у нас была и тематическая, этому посвящена. Мы также, попробовали посмотреть студию дополненной реальности. У нас прямо ведущий находился, скажем так, в центре Константиновского дворца, и не просто о нем рассказывал, но как это все происходило. Поэтому мы, можно сказать, шагаем в ногу со временем. Ну и, конечно, сами съемки, сами форматы, сами разговоры с главными гостями итоговой программы, все это совершенно выглядит по-другому. Мы надеемся, нашему зрителю понравится. Белорусская итоговая программа, она осталась с прежним названием «Беларусь главная», но тоже новый партнер. Теперь для нас и для наших зрителей эту программу делает первый белорусский канал «Беларусь-1», «БТ». То есть, круче канала в Беларуси сейчас нет.
Белорусские новины. Лукашенко предложил организовать прямые поставки в Беларусь морепродуктов с Камчатки. Президент республики предложил проработать схему поставок без ненужных посредников. По словам президента, перспективной моделью развития сотрудничества с российским регионом может выступить создание в Беларуси перерабатывающих производств камчатских производителей. Лукашенко заверил, что страна готова предоставить благоприятные льготные и преференциальные режимы с уже созданной государством инфраструктурой в свободных экономических зонах.
Прокомментировать это предложение Александра Григорьевича Лукашенко мы попросили редактора отдела творческих проектов газеты «Семь дней» холдинга «Белта» Елену Николаевну Еловик.
Я, наверное, начну с замечательной фразой: «Если есть на земле рай, то это Камчатский край». Это действительно незабываемое впечатление, до сих пор не отпускает Камчатка. Вот глубоко она запала к нам в душу. И я здесь не могу не согласиться с мнением наших президентов Александра Григорьевича Лукашенко о том, что, конечно, это вопрос не только экономический, но и политический, потому как мы видели, как нас принимали на Камчатке, мы даже своих соотечественников там встретили, людей, которые работают на Камчатке. Вот в Советском Союзе мы помним, какое вот внимание уделялось питанию трудящихся. Думаю, что наши главы руководства тоже вспоминают этот передовой опыт, когда был единый день четверг, рыбная кухня. И я думаю, что это очень актуально, особенно сейчас, вот, когда все болеют, когда эпидемии и известного, и неизвестного происхождения. Нам нужны витамины, нужна хорошая качественная еда, а морепродукты – это самое то, то, что любят и белорусы, и россияне. И чтобы это не было никаких посредников, не накручивали 2-3, а то и 4 цены, конечно, лучше напрямую организовать вот это вот наше белорусско-российское сотрудничество.
А мы у вас поучимся тоже, чтобы посредников было поменьше, и переймем этот опыт, потому что россияне-то тоже, значит, иногда смотрят на цену и думают, что же такое, из чего же она сложилась, эта цена, и почему у меня либо месяц прожить, либо баночку этой икры купить. Это тоже интересное такое размышление охватывает иногда. Елена Николаевна, да, ну будем надеяться, что мы это преодолеем вместе с Белоруссией. Это будет хорошее абсолютно дело. Да. Теперь скажите, а что у нас на кухоньке-то сегодня?
Худкая лыжка.
Но вот, вы знаете, на кухне у нас сегодня простой и сытный салат, который готовится очень легко, просто, и он богат витаминами, в особенности йодом. Это то, что нам сегодня очень и очень нужно. Давайте его назовем «Здравствуй, Камчатка».
А я что-то предвидел что-то эдакое. Так, «Здравствуй, Камчатка».
Ну, а если серьезно, значит, мы готовим витаминный салат с кальмарами и морской пиццей. Да, записываем ингредиенты, которые нам понадобятся.
Ручка в руках, пишу.
Кальмар, он замороженный или консервированный, кому ж как удобно в этом плане. 150 грамм где-то.
Так.
Морская капуста. Я думаю, что у вас и у нас она есть в изобилии.
Есть.
Причем очень неплохого качества, кстати. Маринованная. Грамм 20, пакетиков.
А, вот так. А, не так
красный,
много.
Да.
Хорошо, так.
Да. Лук красный. Морковка. Одна штучка, уксус, чайная ложечка, немножко сахарного пирога, растительное масло и сушеный чеснок, и соль. Берем морскую капусту, кладем ее в глубокую тарелку, добавляем уксус, добавляем пол чайной ложечки сахара, соли, сушеный чеснок и немножко растительного масла. Морская капуста обычно уже в масле. Но если без масла, тогда можно более обильно полить. И затем оставляем вот эту всю капусту промариноваться. Пусть полчасика она дойдет. Ну, а дальше мы берем кальмара, желательно, конечно, свежемороженого. Я люблю консервированное. У кого как получается. Очищаем и отвариваем перед приготовлением салата. Конечно, если мы берем консерву, то просто достали из банки и нарезали соломкой. Дальше нарезаем морковь соломкой, а лук, красный лук, полукольцами.
Он красиво будет.
Красивый, да, это такой очень живой, интересный, яркий, уже такой весенний цвет. Дальше нужно смешать порезанных кальмаров, лук и морковь с морской капустой, которая уже настоялась вот в течение получаса.
Вот это очень важный момент.
Ну и все.
Ну и кушать на здоровье.
Салат «Здравствуй, Камчатка» готов.
«Здравствуй, Камчатка» готов, да-да. Замечательно. Елена Николаевна, спасибо вам, поправляйтесь. А мы на радиожурнале «Друзья Сибры» будем на этом заканчивать.
Приятного аппетита.
Приятного аппетита, смачно есть и да. Ну, на этом позвольте попрощаться. Радиостанция «Говорит Москва», на радиостанции «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья Сибры», его ведущий Владимир Мамонтов. Могу вам обещать, что мы к вам обязательно придем еще с радиожурналом, расскажем про Беларусь, про Россию и про наше совместное прекрасное союзное государство.